Помыслим, подумаем, побудем вместе с великим путником, прошедшим жизненный путь и оставившим нам Евангелие любви. От наших дней вернемся в те далекие годы, когда Учитель Иисус вместе с учениками ходил из селения в селение, уча, помогая и исцеляя. Это было особое время. И чтобы нам лучше понять жизнь и деятельность великого путника, нам надо снова вспомнить о тех духовных школах, о тех духовных орденах, которые тогда были, а именно о братстве Ессеев. Сейчас очень богатая литература есть, где говорится о братстве Ессеев, потому что их библиотеки, которые были спрятаны от римлян в пещерах на берегу Мертвого моря, эти библиотеки найдены, и древние свитки расшифрованы, прочитаны, и поэтому братство Ессеев сейчас стало реальностью, с которой надо считаться, когда говорим о жизненном пути великого путника. Историки в своих трудах говорят о братстве Ессеев. Так историк Фило упоминает о братстве Ессеев как о делении великого белого братства. А братство Ессеев было создано в Египте еще до фараона Аманхотепа IV. Это значит более 1300 лет до начала новой эры. Значит, в Египте была Александрийская школа, которая носила наименование братства Ессеев. Они себя называли общиной света и братьями истины. В переводе на греческий язык звучит «Ессеи». Также они себя называли терапевтами, то есть врачами, так как они помогали страждущим людям. И у братства Ессеев было два больших центра. Один был в Египте, на берегу озера Маорис. Здесь в те годы трудился великий учитель Мория Эл. Он дал основы и законы учения. А второй центр находился в Палестине, в районе Энгади. Это северо-западная окраина Мертвого моря. Оттуда братство перешло на гору Кармел, и здесь была образована Кумранская община. Вот именно библиотека Кумранской общины стала достоянием ученых, так как она была найдена и прочитана. Братство Ессеев лечило людей. Они носили белую льняную одежду, так как братство пифагорейцев, тоже белая льняная одежда была их покровом. Они вели скромный образ жизни. Они придерживались правила «Не судите, да не судимы будете». Значит, говоря о тех далеких днях, когда жил Иисус, будем помнить о братстве Ессеев, которое было широко распространено в том краю. И в Палестине в то время, кроме евреев, жили сирийцы, греки, египтяне, финикийцы и многие-многие другие народности. Ессеи составляли древнее иудейское оккультное братство. По своему уставу очень близки пифагорейскому братству. И это древнее оккультное братство существовало уже сотни лет до рождения Иисуса. Ведь об этом ничего не говорится в Евангелии. Поэтому я вам это говорю, чтобы вы могли каждый сам оценить ту обстановку, в которой трудился, работал и жил учитель Иисус. Итак, главное убежище братства помещалось на восточном берегу Мертвого моря. Но влияние их распространялось по всей Палестине. Их братьев можно было всюду найти. И требования братства были очень суровы. А уставы и обряды были высшего оккультного рода. Новообращенный должен был пройти годовой срок испытания и обучения. Вспомните пифагорейский орден. У них тоже учителем Пифагором был год испытательного срока. Значит, очень похожа сама структура братства. И затем следовало двухгодичное обучение для признания полным сочленом. И в обществе было общее имущество. И ессеи верили в перевоплощение. Они признавали этот космический закон, знали и жили по этому закону. Также закон кармы был им известен и ими почитался. Они применяли обряд крещения. Известно, что отец Иисуса был посвященным высокой степени и принадлежал братству ессеев. По своей профессии Иосиф был мастером-строителем. А мать Иисуса, Мария, тоже была членом общины ессеев. Это исторический факт, и те, кто познакомились с найденными письменными свидетельствами из библиотеки братства ессеев, там видно и говорится о учителе праведности, то есть говорится об учителе Иисусе, который был членом братства ессеев. Вы знаете о событиях, о которых говорит Евангелие и которое связано с рождением Иисуса. Поэтому на этом мы не будем останавливаться. Но нужно сказать о том, что с 7 лет до 13 лет Иисус обучался в братстве ессеев. Об этом ничего не говорится в Евангелии, но об этом есть исторические свидетельства именно братство Ессеев об этом рассказывает. Итак, Ессеи свое обучение разделили на три части. Это первая была наука всемирных принципов. Второе была космогония. И третья часть — это высокое моральное учение. И ессеи исповедовали основной догмат пифагорейской доктрины, догмат о предсуществовании души, в котором кроется причина ее бессмертия. У ессеев принятые братья жили в общине, пользуясь общим имуществом и сохраняя безбрачие. Было три группы ессеев. Первые двое придерживались безбрачия, ну а третья группа — это были семейные ессеи, которые составляли орден третьей степени. Все они отличались своей молчаливостью, своей кротостью, серьезностью и занимались только мирными ремеслами. То есть среди них были ткачи, плотники, садоводы, но никогда не было купцов или оружейных мастеров. Они были рассеяны, кроме центрального братства, где жили члены ордена, которые не были семейными. Остальные, у которых были семьи, они жили небольшими группами по всей Палестине. Они находили друг у друга самое радужное гостеприимство. И когда мы читаем Евангелие и видим, как Иисус вместе с учениками переходит из селения в селение, из города в город, и всюду их гостеприимно встречают, то вот здесь вам и объяснение. Именно они встречались с членами ессейского братства, и они всегда были уверены, что везде найдут приют. Отец Иисуса, Иосиф, рано умер. И это дало полную свободу Иисусу избрать дальнейший свой путь. У Иисуса были братья, которые продолжали дело отца, поддерживали дом, а мать согласилась на то, чтобы он в семилетнем возрасте ушел к ессеям. И здесь Иисус, братство ессеев, получил именно те знания, которые только одни ессеи могли ему дать. Это древнее эзотерическое предание пророков. И отсюда эта глубокая осведомленность относительно исторической и религиозной эволюции. И Иисус увидал в днях творения вечное творчество. Он созерцал происхождение душ, их жизненный путь. Там он узнал учение о божественном глаголе, учение под именем мистерий Сына Человеческого и Сына Божьего, о чем говорил Иисус, выступая перед людьми. И по этому учению наивысшее проявление Бога есть человек, который по своему строению, по своей форме, по своему разуму есть образ и подобие Бога. земной эволюции человечества Бог как бы рассеян, раздробен во множестве человеков и в несовершенстве человеческом. Каждый из нас несет в себе божественную монаду, частицу Всевышнего. Это знали Ессии, и они об этом говорили. И когда Иисусу исполнилось 13 лет, то Он тот, что должен был получить те знания в братстве Ессеев, эти знания им были получены. И он вернулся домой на краткий срок к матери, к братьям своим, для того, чтобы учиться дальше. А это была осень, когда он оставил Галилею, и двое из членов общины Ессеев сопровождали юного Иисуса на новое место учебы. Одну неделю провел он в Галилее у матери. Затем расстался с родной Галилеею, и вся община Ессеев провожала его. Они направились на восток, шли прямым путем на Юганат. Это город, который находился на восточном берегу Инда. Об этом периоде жизни Иисуса ничего не говорится в Евангелии. Евангелие обходит молчанием, но священные Писания Востока говорят об этом периоде и рассказывают нам о пророке Иссе, как знали Иисуса там, на далеких берегах Инда. И этот город Юганат, куда направился Иисус, он имеет теперешнее название город Пури. Он тогда был центром буддизма в течение многих сотен лет. Находился там монастырь на возвышенности вблизи города. Это был монастырь-школа. Здесь было много буддийских книг. Здесь были наилучшие знатоки буддизма. И молодой Иисус целый год был в пути до этого места. И здесь, в монастыре, в школе Пури, Иисус провел чуть больше года. Он подробно изучил учение Будды. Его обучал высокий лама, которого позже Иисус пригласил посетить братство Ессеев в Палестине. И вот, положенный срок прошел. Иисус покинул Яганат и направился по долине Ганга на несколько месяцев в город Бенарес. И в Бенаресе молодой Иисус изучал этику, изучал законы природы, изучал языки Востока, изучал индийские приемы лечения. То есть, вы видите, кроме того огромного обучения, которое в течение 7 лет братство Ессеев прошел учитель Иисус, он продолжал получать знания, именно восточные знания, и в том числе приемы лечения индийские. Он прошел курс обучения под руководством мудреца Удрака, одного из лучших знатоков индийского лечения. И затем 3 года пути до Лагора. Путь вел на север в Гималайскую обитель. Вы все имеете криптограммы Востока и знаете об этом периоде из криптограмм Востока. И здесь, в Великом Гималайском братстве, в священной Северной Шамбале, учитель Иисус провел 3 года. И затем его путь вел обратно по долине Ганга, берегам Инда, священный город Джаганнат, где он еще 2 года пробыл. И как учитель Исса, Иисус проповедовал в окрестностях, и особенно его помнили в небольшом городке Катаке, где Иисус уже говорил притчами. И оттуда его путь повел Палестину к Иордану. И поэтому нам понятно, когда семья Рерихов прибыла в Индию в 1923 году, в ноябре месяце, то путь этого семейства именно вел по тем индийским городам, которые сохранили память об учителе Иссе. И Николай Константинович и члены его семьи могли лично убедиться, собирая оставленные сведения по монастырям, убедиться в том, что действительно учитель Исса и владыка Христос – одна личность. И вот великий путник, так он именуется в книгах живой этики, а именно в книге «Надземное», он направляется в Палестину. Сохранились еще древние легенды, которые нам рассказывают, что под большой пирамидой Хеопса находится лабиринт ходов и тайное помещение для проведения церемонии посвящения. Легенды говорят, что вход в эти помещения находится между огромными лапами сфинкса. Лапы лежат на высокой стене основания, составляющей центр, на котором стоит алтарь. На противоположной стене алтаря, прямо под грудями сфинкса, находились хорошо защищенные тайные двери. За ними начинался подземный ход под сфинксом, под песками, под основанием пирамиды большой подземный приемный зал, где проводились церемонии посвящения. И вот сохранились легенды. Я доведу до вашего сведения. Это очень древние легенды, которые повествуют, что учитель Иисус находился в этом тайном помещении, освященном 3 восковыми факелами и свечами, в помещении тишину, которого нарушил лишь луч света, проникший в помещение, и далекий звон колоколов, возвестивших миру великую весть словами огненного существа, стоявшего рядом со старейшиной братства. Огненный вестник провозгласил, что Иисус отныне является Христом, и все находящиеся в помещении промолвили единогласно «Аминь». И на следующий день вестники направились в дальние страны с благою вестью о пришествии Христа, Спасителя мира. И среди них был Иоанн Креститель из палестинского братства Ессеев. Иоанн Креститель был послан в Палестину, где ранее, в предыдущей реинкарнации, он жил и учил, как пророк Илия, ибо пророк Илия и Иоанн Креститель — это одна личность. И он уже бывал в обществе Ессеев на горе Кармел. Иоанну сказали, что со временем к нему присоединится великий учитель. Иоанну было велено подготовить народ к его пришествию. Если вы возьмете сейчас Святое Евангелие и будете читать о том, как Иоанн провозглашал, что он только вестник, что за ним придет великий учитель, чьи ремни сандалии он не достоин даже развязать. Вот почитайте эти строки и помыслите о том великом времени, провозвестником которого был Иоанн Креститель. Иоанн точно исполнил полученные приказания от Ессейского братства. Он проповедовал покаяние, правдивость, обряд крещения, и главным образом он говорил о приходе будущего учителя. Он говорил народу: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Кайтесь, ибо вскоре придет Учитель». Так повторял он, возвышая голос. И когда народ окружал его и спрашивал, не есть ли он Иоанн, сам Христос, он отвечал: «Нет, я не тот, кого вы ищете. Идущий за мною сильнее меня. Я не достоин развязать ремень обуви его. Я крещу вас водою, а он будет крестить вас огнем и Духом Святым». И всегда Иоанн повторял, что вы готовились к приходу учителя. Иоанн гордился быть предшественником учителя, о приходе которого его оповестило братство. Крещение через погружение в воду и применение воды для очищения в символическом, а также космическом значении, этот обряд был введен в великом белом братстве учителем Эль-Мория, который учил, что через углубление мыслей и космическое просвещение вода очищает космически и телесно. И со всех сторон Палестины шел народ, желающий услышать провозвестие Иоанна и убедиться в его необыкновенной церемонии крещения водою. И ставились палатки на берегах Иордана, и люди неделями проводили в ожидании чуда на берегу вод. Многие надеялись, что Мессия покажется среди них, среди тысяч собравшихся на берегу Иордана. А это было время, когда римляне правили всем Востоком, и в том числе Палестиною. И императору Тиберию в это время исполнилось 74 года. Он был стар, он жил на острове Капри, а народ ожидал новых больших перемен. И вот великий путник спокойно, неузнанным, вернулся в Галилею. Он терпеливо ожидал своего часа, и когда час пробил, направился к Иордану. Иоанн по благородной, спокойной осанке и по белой одежде, которую носили члены братства, он узнал в Великом Путнике Учителя Иисуса. Иоанн скрестил свои руки над грудью, правую руку над сердцем, а левую руку над грудью с правой стороны, приветствуя, как это принято в братстве Ессеев. Иисус ответил тем же знаком, они были члены одного великого братства. Иисус просил Иоанна окрестить его, но Иоанн, который по знакам и символам братства понял, что перед ним находится Учитель, возражал, считая себя недостойным этого. Тогда Иисус сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И вошел Иисус в воду для получения крещения. Для доказательства народу, что Он пришел, чтобы быть подобным народу, быть Сыном Человеческим. И тогда произошло то событие, о котором говорит Святое Евангелие. Луч яркого света осветил его, и послышался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус принял крещение. И затем Иисус направился в пустыню, так как нуждался в уединении, нуждался во времени для размышления о случившемся и о предстоящем ему труде, очертания которого смутно рисовались ему. Иисус подвергся в пустыне суровому искушению, предназначенному для развития его сил и испытания его выносливости. Об этом всем говорится в Святом Евангелии, и вы имеете возможность прочитать. Что можно добавить? Можно добавить, что испытание, искушение было очень сильно. Иисус окружили все великие мировые волны мысли, продуманные людьми всех веков и представляющие сны власти. Эти облака сгустились, спустились на него, как густой туман, и вибрации были тяжки. И пришла также рать бестелесных духов, искавших или достигших власти при жизни, и каждый из них старался внушить Иисусу желание власти. И никогда еще не собиралось столько темных сил для нападения на разум, подвергшегося испытанию. Но вспомним слова учения, где говорится: «Какою силою утвердитесь, как достигнете исполнения нашего дела? Властью нами данную. Мне ли говорить о власти, когда все глупое, когда все тщеславное к власти устремляется? Но я говорю и утверждаю, но наша власть иная, наша власть — жертва. Зная, что есть подвиг, зная, что есть власть и жертва, если, утверждая завоевание, произнесете: «Господи, доминет меня чаша сия», значит, вы уже имеете право творить, и дух ваш уже несокрушим. И великий путник не поддался искушению. Собрав всю свою внутреннюю силу, он отогнал наступающую рать, и усилием воли он предал забвению все виденное и воскликнул возмущенно: «Удались от меня, дух тьмы!» И великий путник избрал себе путь великой жертвы. И учитель спустился с гор. Он покинул пустыню, он возвратился к Иоанну, его последователям. И приверженцы Иоанна собрались вокруг него, считая его спасителем, пришедшим, чтобы вести их к победе. Но он разочаровал их своим спокойствием, своей простотой и отрицанием всяких царственных прав. И они отходили в великом смущении. Но несколько смиренных душ осталось при нем. Они образовали группу верных учеников. Иисус постоянно опровергал слухи, что Он Мессия, но молва о Нем, как о Спасителе, все равно распространялась в народе. И вот, если возьмем теперь Святое Евангелие, то увидим, что в Евангелиях очень мало говорится о первом годе служения великого путника среди еврейского народа. Ученые упоминают об этом первом годе как годе мрака, но по оккультным преданиям, по эзотерическим преданиям, этот год был именно годом служения, имел большое значение, так как именно тогда великий странник положил твердую основу своего будущего труда. Иисус путешествовал по всей стране, и всюду, где он останавливался, он основывал небольшие общины преданных ему учеников. В городах, в деревнях и в отдельных хижинах и домах он оставлял небольшие общины учеников, поддерживавших пламя истины. Он всегда трудился среди самых бедных, среди самых униженных. Но вскоре на его собрание стали приходить люди более избранного класса. И вот наступило время пасхальных праздников. Иисус оказался в храме Иерусалима вместе с учениками. При прохождении по дворам и помещениям храма одно явление вызвало его особое возмущение. Об этом говорится в Евангелии. Иисус увидал на ступенях наружных дворов храма группы торговцев, маклеров, менял, которые бойко вели торговлю с иностранцами, приехавшими на праздник. И возмутительное попрание священных законов храма доказало великому путнику, до чего довела жадность. Материализм — отсутствие духовности. Это было яркое богохульство и святотатство. И вся душа Иисуса была глубоко возмущена. И пальцы его сжались, он схватил связку брошенных веревок. Он стал выгонять торговцев из храма, крича громким голосом: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепу разбойников». Он всегда смирный и добрый, он был глубоко возмущен. И следующие месяцы великий путник провел в странствиях по всей стране, причем число его последователей все увеличивалось. А в это время произошло событие, а именно смерть Иоанна Крестителя. Вы знаете из Евангелия, как это произошло. Иисус глубоко переживал это. Он снова удалился в пустыню, чтобы обдумать все подробности предстоящей ему новой работы. И вот обращает им наше внимание на то, что великий путник с этого времени, когда Иоанна Крестителя уже не стало, по возвращению из пустыни Иисус отказался от своей сдержанности, от уединения. Он отважно и храбро выступал перед народом, как пылкий проповедник и страстный народный оратор. И с тех пор он уже не ограничивался небольшим кружком слушателей, но выступал перед большими толпами народа. И вернувшись из Самарии, Иудеи, он снова избрал Галилею главным местом своего служения. И новый дух, которым теперь отличались его проповеди, привлек внимание народа, и огромные толпы пребывали на его собраниях. Иисус выступал теперь властно, прибегал к притчам и насказаниям, и к образной речи Востока, и многие образованные люди приходили послушать его. И тут начался ряд поразительных феноменов, которым, очевидно, он хотел привлечь внимание народа. Надеясь, что в народе разгорится духовный интерес и пыл, в этом великий путник следовал примеру святых мужей Индии, действия которых ему были хорошо известны. И древние предания говорят, что великий путник отличался поразительным умением применять скрытые оккультные силы природы. При приходе с учениками в Канаан, где он совершил свой первый феномен — превращение воды в вино на свадебном пиру, произошло событие, особенно наглядно доказывавшее великую его оккультную власть. К нему здесь, в Канаане, обратился влиятельный гражданин, пришедший из далекого города Капернаума, города, лежащего на 20 миль дальше. И этот гражданин умолял Иисуса спасти его единственного молодого сына, оставшегося лежать дома при смерти. И он умолял учителя поскорее пойти с ним в Капернаум, чтобы успеть еще спасти юношу. И великий путник выслушал терпеливо отца, затем приветливо улыбнулся ему и сказал: «Возвращайся домой, так как сын твой уже здоров». Он полон жизни и сил, и многие из слушателей Иисуса поразились такому ответу, а те, кто сомневался, шептали: «А если не так?» Но отец уверовал учителю. Отец поспешил домой к сыну, и был 7-й час дня. И через 2 дня пришли вести из Капернаума. Сообщалось, что при возвращении домой отец был встречен криками радости. Ему сказали, что в 7 часу лихорадка спала, и кризис благополучно миновал. И приблизительно в то же время произошло еще другое событие в жизни великого путника. Событие, где проявилась его великая власть. Это событие отмечено в Новом Завете и передано еще подробнее в древних преданиях, не вошедших в Евангелие. А случилось это при посещении великим путником своего родного города Назарета. А было это накануне дня отдыха, святой субботы. За ночь Иисус отдохнул, а на утро отправился на службу в местный храм в городе Назарете. И здесь, по просьбе сограждан, Иисус взял священный свиток и прочел текст из Исаии, святого пророка Исаии, который говорил: «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня проповедовать вести благие». Иисус начал разъяснять прочитанный текст. Он преподнес слушателям учение древнее, священное учение Каббалы в простых, дельных словах. Иисус указывал, что надо стремиться к высоким духовным достижениям. Не надо довольствоваться низкими идеалами. Иисус порицал привычки сограждан, их предрассудки. Иисус требовал отказа от иллюзий мирной жизни и требовал следования за духовным светом, куда бы он их ни повел. И все это, и еще многое другое, сказано им было Иисусом. И вот среди слушателей воцарило смущение. Они стали прерывать его и обращались с вопросами. Некоторые сомневались, что он является вестником истины, и требовали от него совершения чуда. Иисус наотрез отказался исполнить это требование. Тогда они стали оскорблять его, и послышались крики: «Шарлатан! Обманщик!» И тогда великий путник изрек знаменитые слова. Он сказал: «Пророк уважается всюду, только не в своей стране». И тогда он снова стал обличать их за их предрассудки и узкие взгляды, за их мелочное суеверие, за их ханжество. Он доказал их лицемерие и ложную набожность, и он обнажил их души с их моральным разложением. Он обвинял их, не стесняясь в выражениях. И присутствующие пришли в ярость, и, соскочив со своих мест, все кинулись к Иисусу, и бушующая толпа потащила его по улицам за город. Он не сопротивлялся, считая недостойным бороться с ними. Толпа собралась свергнуть его с высокого обрыва. Он спокойно дал себя довести до самого края обрыва. Требовался лишь толчок для свержения его в пропасть. И тогда он использовал свою великую силу, духовную силу для самозащиты. Он никого не ударил, не толкнул, не повредил. Нет, он твердо владел собою и только окинул их взглядом. Но каким взглядом? Взглядом, в котором сосредоточилась вся его могучая воля, развитая его великим познанием и опытом. Это был взгляд великого посвященного, взгляд учителя истины, силе которого никто из обыкновенных людей не мог противостоять. И толпа, почувствовав его силу, пришла в ужас и трепет. Их волосы поднялись, глаза выпучились, колени затряслись, и с дикими криками ужаса и испуга толпа разбежалась, очищая дорогу великому путнику. Человеку, который шел теперь молча через их ряды, со своим странным огненным взглядом, пронизывая их смертные оболочки, взглядом видящим то, что превышало их разумение. И не желая больше видеть знакомые ему с детства места, великий путник навсегда покинул свою родину, город Назарет. Действительно, пророк не пользуется успехом в своей стране. Те, которым подобало его поддержать, первыми стали угрожать ему на его же родине. И великий путник знал, он понимал, что покушение в Назарете являлось предвестником Голгофы. Но он вступил на путь и уже не сходил с него, выполняя волю пославшего его. И покинув Назарет, великий путник обосновался в Капернауме и там чувствовал себя более дома в течение оставшихся 2 лет великого служения и до самого смертного часа. Предания сообщают, что мать великого путника и его братья тоже переселились в Капернаум. Великий путник чувствовал, что приближается время завершения своей миссии. И он сказал своим ученикам: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И так он странствовал по всей своей стране, как прежде по чужим странам вел жизнь аскета, питаясь милостынею тех, кто его любил, и охотно слушал, и ничто на этой земле, временном пристанище его, не принадлежало ему, великому путнику дальних миров. И в этом он следовал примеру владыки Будды и его последователей, которые в наши дни живут, не имея ничего, кроме своего желтого деяния и сумы нищего. Итак, обосновавшись в Капернауме, великий путник начал создавать общину, общину будущего, превращать группу своих учеников в трудовую общину. Он снабдил некоторых из них известной властью и дал им некоторое право служения. Почему-то избрал некоторых главных учеников из среды рыбаков, занимавшихся своим промыслом в той части страны. Рыбаки, эти простые люди, они очень полюбили своего учителя. И предание рассказывает, как великий путник помогал своим друзьям-рыбакам после неудачного улова, приказывая им спустить сеть в указанном месте, причем к их великой радости сети эти наполнялись до верха рыбою. И оказывая помощь тут и там, среди простого народа, великий путник заслужил прозвище «друга народа». Он был истинным другом народа. А это вызывало ревность правителей, которые считали, что Иисус добивается личной выгоды. Они думали, что Он желает возбудить народ к восстанию для провозглашения Себя Мессией. И так мы видим, что даже оказание любви и помощи простому люду увеличивало постоянно подозрения и ненависть начальства как духовного, так и светского. Стремление великого путника смягчить страдания бедных, неимущих, несчастных, часто приводило его в их среду, удаляя его от власти имущих. И великий путник смотрел на простой народ, как на соль земли, а народ считал его своим спасителем и добрым советником. Особенно много времени он уделял страждущим и больным. Он исцелял многих мощным потоком своей психической энергии и делал это наложением рук или просто мысленной посылкой, или даже просто взглядом. В Новом Завете отмечены лишь некоторые исцеления, но по древним оккультным преданиям он исцелял ежедневно. И куда бы великий путник ни направлялся, он оставлял за собою след в виде исцеленных от всяких тяжких недугов людей. Со всех сторон народ стекался к нему, прося помощи. Евангелие сообщает, что он исцелял многих простых наложением рук, касаясь рукой каждого из них, исцелял их. Рассказывают, что он в Капернауме обратил внимание на сумасшедшего, неожиданно воскликнувшего: «Я знаю тебя, ты святой от Бога». И великий путник обратился к нему со внушением и излечил его своим волевым приказом. Правоверные христиане наших дней больше не верят в одержание, но, судя по словам, произнесенным великим путником, при исцелении этого человека Иисус сразу определил, что это случай одержания. Разделяя в этом отношении взгляды ученых, тех дней, изучающих психику и однородные с нею темы. советуется прочесть записи Евангелия в связи с этим вопросом, чтобы проследить эту тему по старому знакомому пути при добавочном свете учения живой этики. И возрастающая слава великого путника как исцелителя больных требовала от него чрезвычайного напряжения физических сил. Он чувствовал себя призванным к исполнению труда учителя человечества, а не только целителя физических недугов, полученных в результате нарушения кармических законов человеком. Природа восстала против непосильной работы. Казалось, что весь Капернаум состоит из больных. Улицы были переполнены алчущими помощи и исцеления. И великий путник понимал, что его труд исцелителя затемняет его труд учителя. И, проведя некоторое время в молитве и глубоком размышлении, он стал отклонять требования исцеления физических недугов и снова пустился в странствование, как проповедник благой вести. В это время он случайно исцелял больных, однако уделял главное внимание объяснению истины тем, кто хотел его слушать. Великому путнику с его отзывчивым, любовью и милосердием пылающим сердцем было чрезвычайно тяжело покинуть толпу больных Капернауме. Но он должен был поступить так, иначе стал бы лишь целителем физических недугов, а не вестником истины, обязанностью которого было разжигать повсюду духовное пламя, огни сердца, которые должны были служить всемирным светом еще долго-долго после превращения в пыль тел всех живущих в то время. Итак, покинув Капернаум и стонущие там толпы народа, великий путник отправился в сопровождении учеников вглубь страны для распространения радостной вести и для дарования сердцам многих того покоя, мира и духовного света, который превышает всякое наше понимание. Великий путник учил покаянию, как пути освобождения от грехов. Это был путь освобождения от кармы предыдущих воплощений. Об этом много сотен лет тому назад говорил и этому учил учитель Мория в Египте, когда дал знания о перевоплощении, дал знания о законе кармы, об освобождении от грехов путем осознания глубокого сердечного покаяния об содеянном. Идя путем покаяния, человек так устремлялся вперед, что стрелы кармы его уже не настигали. Это учение было известно великому белому братству во всех странах. И великий путник к этому добавил восторженную веру, светлую надежду и пламенную любовь, когда учил, что Царство Небесное близко, и оно берется силою, то есть огненным напряжением всех духовных сил человека. каждый получает по вере своей, и нет закона выше закона любви. Любите ближнего своего, как самого себя, учил великий путник. И все же он не отказался всецело от исцеления и при случае вылечивал больных, но это не препятствовало его проповедям. Сохранились сообщения о целом ряде замечательных исцелений, произведенных им в это время. Эти отдельные, случайно отмеченные события его жизни составляют лишь часть вереницы других, не менее важных происшествий такого рода. В этой части страны, где проповедовал великий путник, был один прокаженный. Услышал, что учитель творит чудеса, тот решил добраться до учителя и умолять его о помощи. Неизвестно, как ему удалось пробраться среди народа. Вероятно, это было крайне трудно и требовало всяких ухищрений, потому что прокаженным запрещалось всякое сношение с толпами народа. И все же прокаженному удалось стать лицом к лицу с великим путником. А случилось это так. Однажды утром учитель шел один впереди, предаваясь размышлениям и оставив позади себя своих учеников. И в это время внезапно омерзительное, отталкивающее существо, представляющее образ людских невзгод и печалей, предстало перед учителем, умоляя и прося у него исцеления. Прокаженный ни минуты не сомневался в великой силе учителя. Лицо его выражало глубокую веру, веру и надежду. И великий путник внимательно и пристально посмотрел на эти искаженные черты человеческого лица, выражавшие на редкость глубокую и пылкую веру. И тронутый до глубины сердца столь ярким доверием к его силе и намерениям, учитель остановился и затем подошел к прокаженному, переступая этим законы своей страны, законы, строго запрещавшие общение с прокаженными, и вопреки всем законам разума, учитель наложил свои руки на это нечистое тело и без всякой боязни провел рукою по лицу прокаженному со словами «Очистись!». И прокаженный почувствовал странную, невыразимо сильную дрожь по всему своему телу, по всем нервам и жилам, и каждая частица его тела как будто загоралась, как будто вспыхнула огнем. Это великий огонь психической энергии учителя проникал в ткани больного, отдавая жгучей болью, и тело его стало изменяться, и на глазах приняло здоровый вид и цвет. Онемелые, ранее сковывающие больные места отошли, и он фактически чувствовал, как новый ток жизни стал с невероятной быстротою созидать новые клетки тела. Ткани новые
и новые мускулы. А учитель все держал, все продолжал держать свои руки на теле прокаженного. Это был великий акт милосердия. Он направлял свою жизненную струю, свою психическую энергию в организм прокаженного. И всем этим руководила могучая, сильно развитая, дисциплинированная воля великого учителя. А затем он приказал исцеленному удалиться и повернуться всем требуемым законом правилам относительно очистки, омовения, смены одежды и явки на осмотр к священнику для получения письменного свидетельства об очищении. Причем учитель велел ему не распространяться о способе излечения. Но, увы, исцеленный прокаженный с криками восторга объявлял всем радостную весть о своем излечении. И, несмотря на запрет, исцеленный громко славил учителя, и вся округа узнала о случившемся. Волнение охватило всю местность. И тогда случилось то, что великий путник предвидел. Огромные толпы народа окружили его и его учеников. Окружили, требуя новых чудес. Собрались большие толпы больных, просящих помощи и излечения. Повторились события Капернаума. Великий путник был вынужден прекратить служение в этой местности и направиться дальше. И вот теперь событие, о котором говорит Святое Евангелие. Событие у Вифезды, возле целебного источника, куда стекались больные и калеки. Учитель проходил среди толпы. Его внимание было привлечено к одинокому несчастному, лежащему на койке вдали от источника. У больного не было ни друзей, ни слуг, и он не имел достаточно сил, чтобы добраться до целебных источников. Он громко стонал и жаловался на свою горькую участь. И тогда учитель подошел к нему. Подошел к нему и устремил на него строгий и властный взор. И неожиданно промолвил: «Возьми постель свою и иди». И больной встал, и к великому своему удивлению и поражению окружающих почувствовал, что мог свободно передвигаться, что стал здоровым человеком. А это было в день субботний. А это вызвало недовольство духовенства. Ибо в субботний день церковные законы запрещали всякое исцеление творить. Возмущало их также, что больной работал в субботу, неся по приказу исцелителя свою койку. И не страшась поднимавшегося вокруг него бури негодования, учитель спокойно направился к дверям местного храма. Он переступил строгий закон соблюдения субботы. Он всегда считал, что суббота создана для людей, а не люди для субботы. и великий путник, вновь изгнанный нетерпимостью и ханжеством толпы, вернулся снова в Галилею, где находил убежище и отдых, и где он больше всего трудился. Именно в Галилее было очень много членов братства Ессеев, которые ждали его, которые тянулись к нему. Было много друзей и приверженцев, и там Иисус был больше в безопасности, чем в окрестностях Иерусалима. И на проповеди Иисуса собиралось всегда много народа, и число новообращенных равнялось тысячам. Здесь было много исцеленных людей. Вернувшись, он вступил в новый период своего труда. Ввиду того, что круг его деятельности настолько увеличился, что он не мог поспеть повсюду, великий путник решил распределить служение между своими 12 учениками. И, как всегда, он искал уединения для размышления и чтобы собрать новые духовные силы. Иисус провел ночь на горе вблизи Капернаума, а на следующее утро он спустился к ученикам, духовно укрепившийся. И затем он собрал своих 12 и в тайном собрании раскрыл им некоторые великие тайны, прибавив еще указания насчет исцеления, и призвав их к верности ему и его труду. Надо сказать, что великий путник со своими 12 избранными учениками он систематически проводил курс эзотерического духовного образования. Он ученикам говорил то, чего не мог говорить всему народу из-за их неподготовленности. Он быстро вел своих учеников со ступени на ступень оккультных познаний. И в тот день, о котором мы говорим, он как раз посвящал их последние тайны эзотерической науки. Он передал эти познания наследникам своим, ибо знал, что его физический уход близок.